В центре внимания программы «48 минут» президент Судана Омар Аль-Башир. Преступник или герой? Приглашенный эксперт, первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в четверг после 21 часа.
После 21 часа, это сейчас, 21 час и 4 минуты, а Михаил Гусман у нас в студии.
Добрый вечер,
Михаил. Алексей Венедиктов, Наргиз у нас вне зоны доступности. Есть еще в России места, где, видимо, зона доступности отсутствует.
Но она уже, слава богу, хоть из Вашингтона вернулась.
Поэтому... Да-да-да, ну, как вернулась, так и не вернется. Может быть, она побоялась сделать об этом человеке. Уж больно фигура.
Знаешь,
симпатичная.
Я вот только сейчас услышал, как твои, наверное, редакторы назвали эту программу
«Преступник
или герой», поскольку для меня тут или нету, и я, честно говоря, даже не мог понять, в чем его теоретический героизм. Но это мы поговорим.
Ну, ты знаешь, у нас на сайте продолжается голосование. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Омар Аль-Башир, президент Судана, возглавил Россию? Подобный человек.
Да.
Мы поставили рекорд по количеству голосовавших в нашей программе. Но, может быть, еще Клинтон, Хиллари там была чуть больше. Значит, 2000 с лишним голосов на эту секунду. Да? И 20%, 19,9%, отвечают «да». При этом, что, в общем, последние события на экранах телевизоров, да, в газетах писали об этом, писали о нем.
Ну, давай эти 20%, я вот даже плохо себе представляю эти 20%, кто эти люди.
А мы сейчас это услышим, кто эти 20%. Знаешь почему? Потому что Алина Гребнева вышла на улицу и поспрашивала людей, кто это и что.
Давай послушаем.
С горем пополам большая часть моих собеседников смогла разобраться в том, кто же такой Омар Аль-Башир. Впрочем, многие признавали, что о проблемах в Судане и президенте этой страны узнали совсем недавно, после решения Гаагского суда об аресте Аль-Башира. Однако Петр Алексеевич однозначной оценки этому лидеру до сих пор дать не может.
Я, честно говоря, не знаю, каким способом он там пришел к власти в Судане. Если методом свободных выборов в свое время, это одна ситуация. Если речь идет об очередном диктаторе, который захватил власть в результате переворота, как у нас были, да, и людоеды находились на африканском континенте, я бы не взялся поднимать руку за то или иное решение.
Менеджер Марии считает, что Омара Аль-Башира обязательно надо привлечь к ответственности. По ее словам, Международный уголовный суд правильно сделал, что вмешался.
В моем понимании, они слегка недоразвитые страны, и уклад у них, соответственно, не на таком уровне, какого хотелось бы для демократических дел. Поэтому, если вмешивается Европа, я считаю это правильным. Это как взрослый старший брат, который может научить чему-то более младших.
Мне встретились и такие, для кого Судан – это что-то, ну, очень далекое и не совсем понятное. Вот какие ассоциации возникли у студента Дмитрия, когда он услышал имя Омар Аль-Башир.
Наверное, что-то плохое. Наверное, террористы. Детей учат, как бомбы делать, взрывать. Потом машины минируют постоянно. У них все там, они помешанные какие-то. Суданцы.
Актер Вячеслав, посмотрев на фотографию Аль-Башира, вынес свой приговор.
Я думаю, что этот человек кого-то, наверное, мог убить. Он достаточно такой властный. Ну, в общем-то, как и все лидеры. Нет, ну я бы не сказал, что это кровожадное и жесткое, но что человек с характером, что человек добьется своей цели любыми средствами, это видно.
Абитуриентка Татьяна решила оценить президента Судана как мужчину.
По-моему, очень умный. Как мужчина, но вот
не наш типаж мужчины.
Если я его увижу так вживую, то, может быть, я что-то о нем скажу, а так он, по-моему, не в моем вкусе. Как политический лидер, наверное, что-то из себя представляет.
Георгий вернул разговор в серьезное русло и попытался проанализировать, за что же Запад мир ополчился на Аль-Башира.
Надо оглянуться лет на 30 назад и проследить, что он. Кого-то казнил, либо он народ преследовал, либо проводит политику геноцида, либо кого-то не устраивает, либо не дал кому-то концессии американцам, а нам дал с Китаем. Надо разобраться. А в принципе, я думаю, что в Судане уже давно не происходят хорошие вещи. Судан – это как экспериментальная площадка. Сколько населения останется в этой стране? По имени чувствуете, какая у него религия? Ищите в этом тоже еще ответ.
Лишь несколько опрошенных уверенно заявили, что Западу вмешиваться не стоит, и пусть народ Судана сам разбирается со своим президентом.
48 минут.
21.08. Вот такая улица. Действительно, очень многие узнали о Судане и о трагедии Дарфура только после решения, вернее, не решения, а предложения прокурора, да, Международного уголовного суда.
Ну, потому что это получило наибольшую такую известность, это сказать, сообщение. На самом-то деле трагедия Судана продолжается уже не первые десяток лет.
Да. Ну и надо сказать, что отвечая на вопрос, каким же образом наш герой, в смысле герой передачи Омар Аль-Башир пришел к власти, я и предлагаю вернуться сразу к пяти фактам, которые написала Наргиз Асадова и зачла Инесса Земля.
Факт первый. Омар Хасан Ахмад Аль-Башир родился 1 января 1944 года в деревне, в 150 километрах к северу от столицы Судана, в крестьянской семье. Спустя несколько лет он с семьей переехал в Хартум, где получил среднее образование, подрабатывая одновременно в автомобильной мастерской. Как и многие дети из бедных семей, чьи родители не имели возможности оплатить образование в институте, 16-летний Омар выбрал карьеру военного. В 22 года он закончил военную академию в Хартуме, после чего продолжил курс обучения в военном колледже в Каире. Омар Аль-Башир считался одним из лучших курсантов и быстро продвигался по карьерной лестнице. В 1973 году в составе египетской армии он принимал участие в войне с Израилем. С 1975-го Омар Аль-Башир 4 года проработал военным атташе в Объединенных Арабских Эмиратах. Факт второй. Когда полковник Аль-Башир вернулся на родину, в Судане полным ходом шла гражданская война. Африканские племена на юге страны боролись за независимость от арабов, которым принадлежит власть в Судане. Аль-Башир был назначен командующим одного из военных подразделений, которое боролось с сепаратистами. В условиях гражданской войны власть военных в Судане с каждым годом увеличивалась. 30 июня 1989 года генерал Омар Аль-Башир возглавил военный переворот, свергнув недавно избранное правительство Садыка Аль-Махди. «Демократия, которая не может накормить народ, недостойна того, чтобы продолжать свое существование», объяснил причину захвата власти Омар Аль-Башир. Факт третий. После прихода к власти Омар Аль-Башир был произведен в чин генерал-лейтенанта. Он также стал председателем созданного им Совета революционного командования национального спасения, министром обороны и главнокомандующим вооруженными силами Судана. Аль-Башир распустил правительство, запретил политические партии и ликвидировал свободную прессу. Чтобы укрепить свою власть, Омар Аль-Башир вступил в альянс с лидером Национального исламского фронта Хасаном Аль-Тураби. Вместе они начали политику исламизации страны и ввели законы шариата. Факт четвертый. 16 октября 1993 года Омар Аль-Башир был избран президентом Судана. Он распустил Совет революционного командования национального спасения и тем самым сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Через 3 года правительство приняло новую конституцию Судана, а в 99-м разрешило деятельность оппозиционных партий. Однако, когда союзник Аль-Башира Хасан Аль-Тураби попытался наделить парламент правом смещать президента и возродить должность премьер-министра, между ними начался конфликт. В борьбе за власть президент распустил парламент и ввел в стране военное положение, а Хасана Аль-Тураби отправили в тюрьму. С целью укрепления вертикали власти под единым президентским началом в начале 2000 года Омар Аль-Башир издал чрезвычайный декрет о назначении губернаторов 25 штатов Судана. Факт пятый. 14 июля 2008 года главный обвинитель Международного уголовного суда Луис Морено Окампо потребовал выдать ордер на арест президента Судана Омара Аль-Башира за геноцид, преступления против человечности и военные преступления в западной провинции Судана Дарфур. По оценкам ООН, за последние 5 лет количество жертв этнических чисток в Дарфуре достигло уже 300 тысяч человек, а около 2,5 миллионов стали беженцами. Если судьи Международного уголовного суда примут решение о выдаче ордера на арест Омара Аль-Башира, это может стать первым в истории прецедентом привлечения к ответственности действующего главы государства.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
Вот, собственно говоря, как он пришел к власти. Вот такие факты, такие сухие
прямо
факты.
Скажем, не шибко демократическим путем.
Да-да. Ну, мало ли в каких странах.
Бывали военные перевороты.
Да. Ну, а возвращаясь к тем 20% или 19-90%, надо сказать, что действительно есть люди, которые встречались, наши российские люди встречались с президентом Судана, и он оставил вполне благоприятное впечатление.
Кто же эти люди?
Значит, один из этих людей, журналист, который участвует у нас в особом мнении на постоянной основе, журналист Первого канала Максим Шевченко.
Я дважды встречался с президентом Судана Омаром Аль-Баширом. Это было в конце 90-х годов. Я дважды был гостем суданского правительства в составе группы журналистов и ученых-востоковедов. И могу сказать, что Омар Аль-Башир произвел на меня впечатление очень спокойного, рассудительного человека, сильного лидера, потому что президентом ему приходится быть в стране, которая, наверное, по аналогии с такой пестрой палитрой разных народов, наций, религиозных групп, может быть, только Россия может с Суданом сравниться, поскольку Судан беспрецедентен в этом смысле. Страна делится на множество регионов, в которых действуют племенные законы, в которых действуют законы религиозных сект, суфийских орденов, христианских каких-то церквей, языческие законы. И Омар аль-Башир крепкой рукой в целом поддерживал в Судане внятный порядок еще при наличии гражданской войны и постоянной угрозы сепаратизма на юге и в нефтеносных провинциях. Он, конечно, настоящий военный человек, он разговаривает как военный человек, очень спокойно, уверенно в себе, глядя в глаза собеседнику. Почему-то Запад целиком стоит на стороне мятежников Дарфура. Я понимаю, что мятежники Дарфура в основном язычники и так называемые христиане. Так называемые, потому что трудно назвать этих полудиких туземцев или совсем диких христианами. Это является наследием британской колонизации, слабое распространение христианства в этом регионе. Омару аль-Баширу и хартумскому правительству предъявляется одна претензия. То, что они пытаются сплотить страну, объединить ее под знаком исламизации. Но когда вы прилетаете в Хартум, вас поражает огромное количество христианских церквей, которые находятся в городе, которые подсвечиваются прожекторами. Такое ощущение возникает от Хартума, например. Там мечети, они такие длинные, как спицы, уходящие в небо. Церкви более заметные. Вы сначала не понимаете, прилетели ли вы в исламский город или прилетели ли вы в город христианский. Очень много там христиан черных с юга, которые работают в Хартуме. Они работают во всех западных компаниях, они предпочитают брать именно выходцев с юга христианского вероисповедания, вот в Хилтоне, в отелях, обслуживающий персонал. Поэтому, знаете, обвинения такого рода, а они, с одной стороны, всегда беспочвенные, потому что надо всегда рассматривать проблему двух сторон. С другой стороны, когда идет гражданская война, обвинить можно кого угодно.
48 минут.
Максим Шевченко, но это с точки зрения вот отношения президента Судана к христианам, хотя действительно мятежники на юге, да, они в основном христиане.
Нет, он просто бомбил эти южную провинцию, где проживают христиане, просто бомбил, подавляя, так сказать, любое непоминовение, так сказать, огнем и мечом. Может быть, так сказать, церкви в Хартуме подсвечены, так сказать, красивыми прожекторами, но отношение аль-Башира к христианству абсолютно очевидно. Это не так называемые христиане, это настоящие христиане. Действительно, они бывшие, может, язычники, но настоящие христиане. А то, что он, так сказать, провозгласил, что в Судане должны жить по законам Хомейни, это тоже известный факт.
Если... Вряд ли христиане могут жить по закону.
Да, вряд ли они смогут даже жить по закону. Поэтому я, так сказать, не был в Судане, к счастью, и очень не стремлюсь туда.
То есть ты хочешь сказать, что еще формулу власти ты с президентом, знаешь, Аль-Баширом,
счастью,
не сделал?
К счастью, у нас есть выбор, с кем делать, с кем не делать.
А тем не менее, какая интересная у него формула власти. Но я хотел бы, прежде чем мы начнем разговаривать с тобой и со слушателями, предложить еще слово, предоставить слово еще одному слушателю, нашему и слушателю, и автору Гейдару Джемалю, который тоже встречался с президентом Аль-Баширом.
Прежде всего, когда я оказался в его кабинете, меня поразило, что он сделан в суданских традициях. Суданские традиции родни с российскими, любовь к дереву. В принципе, даже в местах присутственных, где в других странах, скажем, мы бы обнаружили стандартизированную роскошь, скажем, использование камня, дорогих материалов. В Судане делается ставка на очень качественно обработанные дорогие сорта дерева. И, в принципе, есть в этом что-то такое российское. Таких вот деревянных панелей, такой деревянной обшивки стен, деревянных лавок там резных. И вот я с удивлением обнаружил все это в кабинете президента Судана. Но не то, чтобы там был фольклорный стиль, это был акцент на национальные традиции, и по статусу этого лица это было довольно скромно. Сочетание дерева и кожи. И посреди всего этого сидел среднего роста, довольно компактный, но при этом подобранный человек в генеральской форме, который, не скажу, что он излучал особое какое-то обаяние, вот, и не скажу, что он был окружен аурой какой-то особой харизмы. Но это был очень адекватный человек, который говорил очень четко. Мы с ним общались, поскольку речь шла о разговоре, который должен был потом использоваться в фильме. Мы с ним общались по-английски, и он говорил на достаточно качественном английском языке. Он говорил о проблемах, которые реально стоят перед страной. Мы коснулись темы войны на юге, которая тогда была крайне актуальной, как, в принципе, она, в общем-то, была сразу после ухода англичан, поскольку война на юге – это наследство колониального британского присутствия. Они заложили эту мину, разделив тогда Судан под своим управлением на две территории, на две зоны и противопоставив юг-северу. Хотя бы такую деталь я вам приведу. В Судане в тот период было два министра иностранных дел. Представьте себе такую ситуацию. Один министр иностранных дел христианин с юга, епископ, для общения с Западом. А другой министр иностранных дел мусульманин, для работы как бы вот на внутреннем фронте. И когда я общался с этим министром христианином, я с ним провел довольно много времени. Это епископ, который был рукоположен архиепископом кентерберийским в епископы. То есть он англиканин. Я спросил его, вот Судан находится в списке террористических государств. А вы, как министр иностранных дел, вам все-таки приходится общаться в Европе со своими коллегами, другими министрами иностранных дел. И вот вы, христианин, общаетесь с христианскими министрами иностранных дел, представляя террористическое исламское государство. Как вы себя чувствуете в этой ситуации? И этот епископ, южанин, ответил мне ни много ни мало следующее. Они понимают мою ситуацию. Но это типично для Умара Башира, потому что, например, в России тоже был посол-христианин, я его хорошо помню, именно в те времена, когда Тураби и Ихваны стояли у контроля страны, в Москве был огромного роста двухметровый посол, христианин с юга. Но впечатление он производил осторожного и собранного политика, достаточно стоящего над собственными амбициями и собственными, ну скажем, такими простыми комплексами для того, чтобы ограничивать себя вот в качестве лидера бедной страны в своих расходах, в своей презентации и так далее. Простая форма относительно для африканского военного генеральская. Простой кабинет, простые условия офисной деятельности. Вообще Хартум это на самом деле достаточно простой город. В мое время там не все улицы были асфальтированы. Огромные пустыри, среди которых поднимались виллы и многоэтажные новостройки при специфическом африканском запахе, красноземельном, таком очень берущем за душу, который сразу встречает человека, вышедшего на африканской земле. Я бы назвал это, скорее, даже, может быть, запахом смерти. Красная земля, смешанная с каким-то особым таким запахом разложения. И вот в этих условиях человек, который принял достаточно много проблем на свои плечи.
48 минут.
Это был Гейдар Джемаль, Михаил Гусман, Алексей Венедиктов здесь. Вот это личные впечатления. Ну, напоминает тебя, Михаил Александрович, как ты встречаешься с каким-нибудь лидером, ты очаровываешься. Может быть, возвращаясь к идее твоей передачи, может быть, запах власти людей очаровывает.
От этого запаха, который исходит вот от земли, который сейчас сказал Гейдар Джемаль, несколько отличается. Но дело даже не в этом. Понимаешь, я не хочу оппонировать коллегам, поскольку не в том задача, но, понимаешь, когда лидер страны, придя к власти в результате переворота, сам начал жесточайшую, кровавую войну, резню фактически, против своих же сограждан в Южном Судане, который, в общем-то, населен действительно преимущественно чернокожими христианами, когда под его руководством войска проводили массовые расстрелы, пытки, они сжигали деревни, отравляли колодцы, там устанавливали мины, так сказать, в полях и садах. То есть, причем это все делалось танками, артиллерией, авиацией, причем наносились удары не просто не по лагерям даже повстанцам, а там по школам, больницам, жилым домам. Понимаешь, поэтому, ну, тут, значит, из тех героев, на котором, может быть, он действительно сидит в своем скромном кабинете, отделанном деревом. Я тут не был в кабинете и, в общем-то, надеюсь, не быть. А вот что касается его деяний, то он, конечно же, на мой взгляд, абсолютный преступник, кровавый преступник, международный преступник. И вот, собственно, я думаю, что передача у нас сегодня ему посвящена.
Да.
Как я так понимаю, это было твое решение. И я его расценил как... Да, и вот я его расценил как... Не в плане его заслуг, а именно в плане решения Международного уголовного суда.
До суда он...
Нет, я хочу сказать, что поводом нашего сегодняшнего разговора
было
именно это решение суда.
Но все-таки надо вспомнить, да, что, значит, в общем, он для диктаторов еще не совсем старый человек, ему 65 лет, 64 года.
44 года,
смотри. Да, вот опять, разные люди, родившиеся и в Африке живущие, да, вот мы делали передачу Амбонга, да, вот который совсем, да, совсем
отвязанный.
Вот ни одного кровавого, ничего, да, вот ничего за ним нет, да, там оппозицию включает внутрь. Мы говорили про это.
Да? Так есть, понимаешь, Африка вот дала миру много разных лидеров.
Вот надо понять, что происходит. Вот смотри, вот человек, давай смоделируем.
Давай.
Вот он в 44-м году он родился, там, соответственно, в колонии, да, в Великобритании. Бедная семья, да, Наргиз рассказывала, да. Инесса. Бедные, первое, что он делает, да, он идет в армию. Он идет в армию, потому что это единственный способ для мальчишек из таких многосемейных делать просто карьеру, выжить, вообще выжить.
Даже просто заработать на пропитание за счет армейского, так сказать, пайка.
Да, и надо сказать, что очень важно, что он принадлежит к одному из трех племен,
да.
Которые в это время, ну, являются вот три племени, которые монополизируют, там много же племен, монополизируют
здесь
власть.
Здесь верно сказали коллеги, что это действительно очень лоскутная страна, здесь там огромное количество племен, огромное количество территорий, разных провинций, но страна-то большая, она одна из самых крупных в Африке, между прочим. Здесь надо иметь в виду, что Судан, это страна, на секундочку, с 2,5 миллиона километров, ее население более 30 миллионов человек, это огромная страна, даже по мировым меркам, понимаешь? И тут надо иметь в виду, что тут простая штука. Здесь половина населения арабы, негритянские, негроидные племена, где-то 30% населяют, и 15% вот эти самые нубийцы и беджи, такие племена. Но это как бы наиболее крупные, так сказать, поселения. А там очень много разных небольших племен, небольших народностей.
Ну, и смотри, дальше, да, вот военная карьера, и дальше его посылают учиться за границу, он действительно очень, он попадает куда? Он попадает в Каир, времен Насера, затем Садата, да?
И во время войны, между прочим, с Израилем.
Да-да, и где он служит в египетской армии, да?
Он участник боевых действий.
Да, он военный, да, и затем он идет там, получает некую должность очень высокую для мальчишки из бедной семьи, он военный атташе в Объединенных Арабских Эмиратах, он полковник, да? Да, смотри, а дальше гражданская война. Вот гражданская, вот этот абсолютно рядовой, неплохо образованный, да, для того времени, военное образование все-таки в Каире, военная академия,
да,
в Каире,
да,
была известна,
да,
языки, да, на, да, точно,
да,
совершенно, да,
да.
Да. Он попадает в эпоху, он полковник гражданской войны, да, и его просто назначают, он один из многих начальников, там, с сепаратистами он борется и так далее, да. И дальше, конечно, переворот. Переворот кровавый. В общем,
ну, понимаешь, он надо иметь в виду, что
он должен был бороться с сепаратистами,
он,
а борется, собственно, главнокомандующим.
Он самоутверждался вот как раз во время гражданской войны, он провел несколько боевых операций. Он подавлял этих самых повстанцев на юге. Тем самым, как бы.
Ну, был такой генерал Шаманов.
Да, и получил
Шаманов, такой,
Трошев, боевой крещение неоднократно. В общем-то, видимо, это его и подтолкнуло. А почему не идти дальше? А почему не рвануть на самый верх? Армия, так сказать, на него была сориентирована, он получил большую популярность в армии суданской, и вот он сверг совершенно законное правительство Садыка аль-Ахмади, которое, так сказать, было тогда у власти, и, в общем-то, с 89-го года он уже 20 лет, что называется, без малого, безраздельно правит этой страной.
Да. Но при этом постепенно устраняя, вот я не могу понять, вот он был одним из генералов, там, командующий корпусом, да, значит, это опять хунта, видимо, да, мы плохо знаем.
Так, это африканский манер.
Да, и я нашел очень интересную, сейчас, одного из исследователей, Жерара Принье, который написал книгу о Дарфуре, в частности, да, в Корнуэльском университете.
Это
сейчас мы будем об этом говорить.
Мировой трагедии,
да, понимаешь? Да, но вот он написал книгу о нем в том числе, и он пишет, что в чем его... на самом деле, когда он совершил переворот, знаешь, сколько у него было военных в его отряде? 175 человек, которые захватили...
хорошо вооружен и хорошо обучен.
Да, да, конечно. Его лично предано. Да, его лично предано.
Это то, что называется спецназ такой.
Да, снесли гвардии и так далее. Значит, и Принье, он пытается объяснить, почему именно такой человек, как Омар аль-Башир, стал вот в главе, был поставлен. Потому что понятно, что за его спиной стояли иные интересы, иные политики. Mm-hmm. Он говорит, что прежде всего он был военным, а военные в этот момент боролись с исламистами, которые тоже там поднимались в это время.
И поднялись.
Да, 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 да. Да. Кроме того, он считался человеком весьма средних умственных способностей. Его там товарищи, генерал,
ну, он остался,
считали им. И поэтому, следовательно, он был как бы, изначально они считали его не опасным, что он будет делать карьеру и будет, значит, их там потом сбрасывать, уничтожать. Ошибочка вышла.
Ты знаешь, это очень частая ситуация, когда недооценивают вот такого рода, так сказать, прежних, просто обычных незаметных полковников, которые резко выбиваются потом в диктаторы. Это достаточно... И Гитлера в свое время недооценивали.
Это абсолютно. Я просто хочу сказать, что он провел свою ночь этих самых длинных ножей.
Вот-вот.
Потому что буквально через год 28 офицеров, которые из 175, которые его поддержали, были им расстреляны.
Естественно.
Да, это, да. Кстати, ребята, вы мне зачем нужны?
Так же, как Гитлер расстрелял Рэмов. И вообще...
Все это я говорю, но известно. Да-да. То есть, на самом деле, вот он пришел к власти, считаясь средним, посредственным, он был выдвинут как некая фигура, да, популярная среди военных, но за его спиной стояли племена и политики. И они просчитались, потому что все его соратники, да, позже были отстранены, парламент будет разогнан, который его поддержал, да.
Нет, даже он даже одновременно вступил в альянс с лидером, вот то, что у тебя было в пятифактах, этого самого национального исламского форта Тураби, который потом же сам же отправил в тюрьму. Это классика, классика прихода к власти в такого рода странах.
И на самом деле, вот он оказался, я не знаю, каких он умственных способностей тогда был, да, он оказался чрезвычайно хитрым человеком. И, может быть, это то самое качество, которое позволило ему выжить вот в обстановке переворотов и мини-переворотов. Я напоминаю, это программа «48 минут». Михаил Гусман и Алексей Венедиктов говорят о президенте Омаре аль-Башире. Каким образом он пришел к тому, что стал одним из трех действующих президентов, которым при жизни и при власти Международный суд предъявляет обвинения в страшных преступлениях. Об этом после новостей.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21:35 в Москве, еще 25 минут мы с вами, а вы с нами. Михаил Гусман, Алексей Венедиктов. Сегодня Наргиз недоступна по телефону, ни по скайпу, ни по интернету, ни по телевизору.
Алексей не переживает, вернется Наргиз.
Я не переживаю. Дело в том, что такой человек, как Омар аль-Башир, как раз вот ее клиент, я бы сказал, а не наш, скорее всего. Вот, а теперь давай, действительно, может быть, мы поговорим вот о чем. Вот вполне банальный диктатор, вполне банальный переворот, да, там вот этого 89-го года, 93-го, мало ли их было в каждой африканской стране. Вот все до времени было банально.
Не совсем. Знаешь, я с тобой не совсем соглашусь, потому что
вот
переворотов было много в 20 веке, и уже не в 21-м. В Африке были разные лидеры, и кровавые, но когда приходит человек к власти, и чуть ли не первым делом начинает чудовищную по своей кровавости и жестокости.
Вот я хотел,
Миша, военной операции против собственного народа.
Да, да. Вот я хотел бы сказать, вот что случилось.
Выходит за грань вообще понимания.
Вот смотри, значит, у нас работают стажеры сейчас из разных учебных заведений. Да. Стажеры, да. Вот они как-то, девочки, находят и заглядывают туда, куда мне при подготовке в передаче заглянуть невозможно.
Есть не такой, стажеры.
Вот есть такой американский журнал «Парад».
Парад,
который, оказывается, раз в год делает рейтинг диктаторов.
Есть да? такой, да.
И вот они мне нашли выписку из него. Значит, первые четыре места на четвертом месте наш герой Роберт Мугабе, о котором мы говорили. На третьем месте наш герой Таншве из Мьянмы. На втором месте наш герой Ким Чен Ир из КНДР. А на первом месте по диктаторам. Вот я в голову не могло прийти. Омар аль-Башир, Судан.
Вот как раз именно это подтверждает мою мысль. Это как раз не потому, что американцы такие нехорошие.
Нет, это не вообще это
так его не любят. Да. Это же делается на основе, так сказать, определенного анализа деяний данного конкретного правителя. Да. Так вот, деяния вот аль-Башира как так раз вот и служили
вот ему. Вот что у него смешнуло. Ну, пришел ты к власти. Ну, сиди ты там во дворце. Да, там в скромном генеральском, лейтенантском мундире.
Знаешь, вот... уже выступали у нас сегодня коллеги, которые с ним встречались, и оба почему-то какой-то спокойный, да, уверенный, в глаза смотрит. Вот на таком же голубом глазу он и уничтожал стариков, женщин и детей в собственной стране.
Ну, да, давай, значит, все-таки давай нас сначала напомним, да, что там, собственно, произошло в Дарфуре, потому что и что, собственно, стало причиной...
Не, ну, Дарфур — это провинция Судана, которую, так сказать, сотрясают этнические конфликты, противоречия, столкновения. Уже давно это не при нем началось. Это, да, существует там всегда при такой пестроте населения и, так сказать, разности конфессиональной, национальной, расовой. Очень сложно ожидать, что там все было бы спокойно. Но вот метод, которым пытался, как говорится, замирить сии конфликты наш сегодняшний герой, это уж, на мой взгляд, выходит за границы добра и зла.
Да, надо напомнить, что этот конфликт, по данным Организации Объединенных Наций, я замечу, не каких-то там негодяев, а Организация Объединенных Наций в целом унес 300 тысяч жизней, да, 300 тысяч жизней, при этом 2,5 миллиона беженцев.
Да.
Значит, это...
Я теперь 300 тысяч, это, что называется, ну, скажем так, подсчитанных жертв.
Да.
На самом деле, это число, я думаю, надо увеличить минимум вдвое.
И я бы еще добавил, что установлено уже международными комиссиями, ООНовскими, да, вот пофамильно, 35 тысяч гражданских лиц. Вот пофамильно, когда вот тела найдены, и те, кто исчез, вот тела, ну, понимаешь, в Африке
вот,
найдены
вот,
тела.
Вот там все погибшие гражданские лица тут...
Ну, все-таки там есть сепаратисты, имеешь, согласись, нет, там есть люди с оружием, там есть то, нет, что правительство всегда называет бандами повстанцев, да. Там это все есть, Другое дело, что он предпочитает ковровые бомбардировки. И решить проблемы там, в частности, я читал репортажи алжирских журналистов, алжирских, о том, как окружается деревня.
Ну да, все
сжигается. Я напомню, в своей стране. Это вот не война, не партизаны, не знаю, в своей стране. И она просто уничтожается. Вот вся.
Ну, тут надо открыто сказать, что речь, конечно, идет здесь о очень серьезной, так сказать, его антихристианской позиции, так сказать.
Он конкретный
радикальный исламист, он убежденный последователь этого Хомейни, и он реально борется с христианством в своей стране. Об этом стараются не говорить слух, чтобы это как бы не стать как бы дополнительным. Но обвинение в геноциде именно на этом основано, потому что он уничтожает собственное население, прежде всего христиан.
И он на самом деле что сдетонировало? Детонировало то, что он отказался выдать 2 людей, которые были прямо обвинены, в частности, руководителя полиции,
да,
который командует этим самым Международному уголовному суду, который учрежден, кстати, Организацией Объединенных Наций.
10 лет назад,
я хотел бы напомнить.
10 лет назад был. Да.
Вот мы в это воскресенье будем проводить программу, Михаил, посвященную, я думаю, что это будет...
106 стран, кстати говоря, сегодня,
да,
ратифицировали положение об этом в суде.
Да, мы подписали в 2000 году.
Но не ратифицировали.
13 сентября уже при Владимире Путине, я просто хочу это
подчеркнуть. Да.
Но не ратифицировали. Американцы просто вышли из
соглашения. Ну, у американцев тяжелая ситуация, потому что у них очень много... Не, они тоже не подписали, но не ратифицировали. Они тоже подписали, но тоже не ратифицировали, потому что они боятся, так сказать, того, что у них слишком много всякого американского народу в разных ситуациях бродит по миру, так сказать, в военных операциях участвует, так сказать, всякого рода, занимается деятельностью на всяких военных базах и прочее, и, конечно, они боятся этого преследования, и правильно делают, что боятся.
Я хочу сказать, что я начал говорить, что действительно три с половиной действующих правителя, вот уже в 20-м, 21 веке, в конце 20-го, начале 21-го, были обвинены, он не первый. Значит, во-первых, ну, Слободан Милошевич, я напомню, еще при том, как он был президентом, да, он был обвинен в преступлениях против человечности и военных преступлениях, да, это раз. Чарльз Тейлор был такой либерийский президент.
Да, известный
был. Да, в мае 3-го года, да, он тоже был обвинен специальным трибуналом по Сьерра-Леоне, и тогда он был еще президентом Либерии. Ну, и надо сказать, что он теперь вот идет суд в Гааге, вот над ним. И, наконец, очень интересная история с одним африканцем, Хисейном Хабре, наверное, многие помнят.
Не очень многие, думаю, помнят.
Да-да-да, но был
к
такой...
К счастью, не очень многие
был такой помнят. Президент Чада Хисейн Хабре с 82 по 90 год.
Мне очень понравилось. Ты хорошо сказал. Наверное, многие нет, помнят.
Наш друг, да. Дело в том, что он бежал в Сенегал. Да. И вот что интересно, в апреле 2008 года Сенегал изменил свою конституцию, которая позволит судить бежавшего чадского президента, который взял гражданство. Изменил конституцию для этого.
Ты знаешь, вообще-то говоря...
История такая глобальная, да?
Ты знаешь, история знает немного кровавых диктаторов, которые немного были они, но немного кровавых диктаторов, которые кончали свою жизнь, что называется, на грядках, подстригая грядки в огороде и в собственной постели спокойно. Как правило, так сказать, рано или поздно или пуля мщения, или кара возмездия их настигает.
Я просто хочу сказать, что в это воскресенье в программе «Полный альбац» мы как раз будем уже в общем говорить о том, вот эта история, она, я имею в виду, о предъявлении обвинения действующему президенту страны, члену ООН, да?
Не, но это очень важный мировой прецедент.
Ну, да.
Хотя он не первый, но тем не менее.
В общем, первый.
Понимаешь, конечно же, так сказать, вот этот аргентинский прокурор, который вынес это решение от имени Международного суда, он отчет отдает себе отчет.
Предложение,
да, судим.
Да.
Он понимает, он отдает себе отчет в том, что вряд ли, так сказать, в ближайшее время этот наш сегодняшний герой Альбашир предстанет перед судом. Дом, так сказать, в прямом смысле слова.
В этот момент, пока он президент.
Да, или, так сказать, в ближайшее будущее. Но уже сегодня он будет жить с мыслью, и что над ним вот этот самый меч Немезиды, богини правосудия, так сказать, занесен.
Нет, это очень важно. Там возникает другая проблема, я тебе скажу, чисто юридическая. Потому что вот Африканский Союз, да, он высказал свое неудовольствие этим запросом прокурора, но...
Нет, даже Пак Ги Мун, генсек ООН, тоже сказал, что... Тоже я одобрю это, потому что это дополнительно катализирует непростые проблемы.
Кстати, мы сейчас об этом поговорим, но... Ведь что случится, вот если эти 106 стран, которые ратифицировали решение о Международном уголовном суде, если такое решение, если мандат будет выписан, если суд примет решение, то президент Судана, который сейчас по Африке разъезжает спокойно...
Некоторые уехать в командировку.
Россия и США. Нет, понимаешь, нет, ну те страны, которые реально...
Я не думаю, что его ждут в России с визитом в обозримом будущем.
Не-не, я понимаю. Хотя бы туда поставляй, между прочим. Вот я готов сейчас.
Послушайте,
кто был... Можно задать вопрос нашим слушателям, пока мы с тобой говорим? Вот те, кто бывал в Судане последние 2-3 года, может быть, работал, да, может быть, 363, 36, 59, вот те российские граждане, если можно, а то сейчас начнут суданские граждане, которые в Москве звонят, да?
На хорошем русском языке говорить.
У нас умеет. Помнишь, у нас там в какой-то стране, человек, который там... в Колумбии! Летчик. Вот у нас в Судане же тоже, помнишь, там летчик там...
Нет, там очень много в Хартуме работало.
Да, 363-36-59 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Если 2-3 года, последние 2-3 года вы были в Хартуме, работали в Хартуме, у вас знакомые работают в Хартуме, родственники работают в Хартуме, соедините, пожалуйста, нас, и может быть, вы расскажете о том, как это все, как там сейчас вот жить. У нас есть один телефонный звонок, давай попробуем связь. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Ну вот зачем? А у нас есть второй телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло. О, что-то у нас с телефонами. Это неправильно, тут совершенно очевидно. Еще один звонок, сейчас послушаем.
Это происки Альбашира.
Да, алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Николаевич.
Слушай. А можно вас попросить радио приглушить и слушать нас по трубке телефонной?
Да, конечно.
Вот так вот лучше. Скажите, вы в Судане работали, да?
Да, и лет 20 назад тоже.
Ну, а когда последний раз вы были в Судане?
4 года назад.
А что вы там делали, если не секрет?
Бизнесом.
Очень плохо слышно. Извините, перезвоните, пожалуйста. Жалко, что плохо слышно. Еще попробую телефон. Алло, здравствуйте, алло. Так, мимо. У нас звонки-то есть, на самом деле. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Николай.
Николай, вы работали в Судане?
Ну, я был там примерно на протяжении 3 недель. Два года назад.
А что там делали, Николай?
Ну, наша компания, там, у нас там есть бизнес, и как бы связанные с газопроводом.
Да, вот. Связанные с газопроводом. А вот что там было для россиян с точки зрения безопасности?
Ну, в принципе-то у нас как бы там рассказывают люди, что как, на юге идут как бы всякие события. Ну, у нас ездили люди по всему по всей территории Судана. Вот. И как бы, ну, военные присутствуют везде, но люди как миролюбивые, и с точки зрения как бы ничего такого нету.
Понятно. А бизнес там выгодный?
Ну, в принципе, да.
В принципе.
У нас бы там были 3 недели. У нас, поскольку вы слушали нашу сегодняшнюю программу, в ней речь о диктаторе Судана, правители Аль-Башире. Как вы считаете, как вам показалось, если это вам было, если вы наблюдали это, если вам было это интересно, он вот, сказать, пользуется такой человеческой любовью там у суданцев? Есть ли у симпатии людей? Или это просто вот они терпят вот своего такого вождя и диктатора, и все?
Ну, в принципе, там вокруг людей, вот я там вокруг его дворца пытался прогуляться, но там как бы все запугано. Там везде стоят машины с автоматами, и как бы и людей, как бы, особенно там, в принципе, белых людей практически вообще нету в Хартуме.
Да.
Вот. И там на любого белого уже смотрят.
Но вы-то как... Николай белый человек.
Да. Вот. Не, ну там просто белые, там на него сразу набрасываются, как бы смотрят. Ну, я только осмелился 3-й день прогуляться по городу, потому что до этого там просто, ну, детвора там, так, там очень нищие люди, и детвора просто, там, человек по 5-10 вешались на, ну, просто подбегали и вешались на меня, с просьбами дать денег и тому подобное. Вот, и, а так вот, как бы, если где-нибудь ходишь вокруг дворца, в принципе, автоматчики, они там говорили, что, как бы, отойти отсюда подальше.
Спасибо большое, Николай. Вот, кстати, богатейшая страна, да, нефть, это говорят, что вокруг нефти. Как Сауды.
Не-не-не, ну совсем.
Там огромные запасы, я посмотрел.
Запасы, да, запасы. Но сказать, назвать это богатейшие надо...
Богатейшие по запасам, конечно, я говорил. Ну да. Конечно.
Ну, страна нищая, и я думаю, что в обозримом будущем, и, может быть, даже достаточно далеком будущем, нищий останется. Особенно при той политической ситуации, при той... тотальной нестабильности, кто-то пойдет, кто будет там заниматься.
Ну вот, занимается Николай с товарищами.
Сказать, это достаточно такое, и риски берут на себя, а вот серьезный бизнес...
Китай. Там... Китай, Михаил Соломонович.
Ну.
Как мы знаем.
Да, ставим китайцам китайцева.
Китайцева. Ну, еще послушаем звонок еще один. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Нет, выключился человек. Не дождался. У нас еще звонок есть. Алло, здравствуйте, алло. Тоже нет. Но это телефонная линия, друзья, извините, ради бога, очевидно, что...
Ну, хоть там... Николай дозвонился, уже хорошо, хоть рассказал какие-то свои впечатления личные.
Ну, вот на самом деле, это один из таких показателей, когда, ну, представьте, дворец, да, вот дворец, и вот нищие детвора, вот дворец.
Ну, дворец тоже, так, я уверяю тебя, что в Хартуме его дворец, это такой с натяжкой дворец.
Не
это
знаю.
От дворцов Гаруна и Рашида они сильно отличаются.
Сейчас послушаем еще звонок. Попробуем. Алло, здравствуйте, алло.
Алло. Алексей Алексеевич, я извиняюсь, вы это самое, я уже это самое соединялся с вами, но почему-то отключилось.
Потому что отключилось. Ну, говорите.
А, значит, я был в Судане, и хочу вам сказать, что вопрос вот какой. Бизнес там нормально можно строить?
Угу.
То есть вопросов нет. Я, конечно, понимаю, что в смысле безопасности, знаете как...
Давайте вы сначала решите, что вы будете говорить. Вот я отключу. Да, невозможно вот это тянуть. Вы решили, позвонили, и тогда я вас включил. А в смысле безопасности, наверное...
Проблемы.
Проблема, да. Но сейчас есть еще одна такая, знаешь, такая циничная история, когда вот Пан Ги Мун, когда лидеры, африканские лидеры, кстати, некоторые европейские, они первые лица, говорят о том, что давайте мы его не будем трогать, потому что если мы его выдернем, это будет еще хуже.
Нет, так, кстати, никто не говорил.
Это приведет к
дальнейшему.
Ну, я утрирую, но смысл такой. Нет, они смысл это же так... говорят дипломатическим языком. Да?
Сложность состоит в том, я думаю, что в этом есть элемент правды со стороны Генсека ООН, Пан Ги Мун и так далее, что, понимаешь, вот принято, если вот будет принято решение суда,
его надо выполнять.
Да.
То есть не демонстрировать беспомощность этого суда. Реальные возможности, что называется, даже Кушнер, Бернар Кушнер,
да,
министр иностранных дел Франции, призвал Аль-Башира, говорит, отдаться на волю международного суда.
Собственно, с Тейлором так и случилось. И многие люди по Югославии сдаются в трибунал.
Совершенно правильно. Но это не тот случай. Могу тебя уверить, что наш следующий герой очень-очень по-другому на эту тему думает.
Ну, вот,
надеется,
там...
что Аль-Башир снимет свои генеральские погоны и, скрестив руки под наручники, мирно явится в Гагу, ничтожно.
Ну, есть его товарищи, которые могут его сдать.
Или убить.
Или убить, конечно.
Но, да. Но представить его, так сказать, Гаги не может. И вот поэтому, я думаю, тот же Пагемон и те же, так сказать, лидеры и тот же Африканский союз, они не хотят, чтобы это было за беспомощность международного суда. То есть вот если будет принято решение. А вот с другой стороны, правильно говорит, вот я слушал его выступление, в интервью он давал этот прокурор аргентинец,
да.
Который совершенно...
Его зовут Луис Морено Окампо.
Совершенно верно. Я специально, так сказать, какое-то у него длинное красивое имя, что, ну, как вот, перед ним кейс,
да.
Так сказать, тезка вашей программы, перед ним кейс, вот как он не мог вынести решение, он обязан был вынести решение, потому что фактор геноцида очевиден, фактор преступления против человечности очевидный, он, его юридическое правосознание, так сказать, не могло пройти мимо.
Ну, да, тем более аргентинец, понимаешь, там, из небольшой страны.
Нет, который... это дело не в национальном.
Нет, это важно.
Он профессиональный юрист, прежде всего.
Нет, тут даже не важно, я отвечу, почему, потому что если бы прокурором была Карла Дель Понте,
и она тоже самое вынесла, француз... то же самое решение вынесла.
Или прокурором был француз, говорит, вот.
И они... тоже вынесло решение, то же самое.
Может быть, но здесь уж люди, где Аргентина и где Судан. Я еще раз хотел показать о огромном вот, глобальном мире, да,
знаешь,
где теперь диктатор. Вот это вечная история. Если бы Гитлера остановили в 36-м году или в 38-м году. Или, ну, в 34-м еще было не очень понятно. В 36-м, когда Аншлюс Австрии, в 38-м захват Чехословакии. Вот если бы его арестовали, вот начали, если бы союзническая авиация советская начала бы бомбить Берлин, когда они вошли там...
История человечества, несомненно, шла бы другим путем.
Вот надо или не надо, и когда надо? Не открывается ли этим решением возможность злоупотребления, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, с международным правом?
Не, ты же историк, Васильевич, ты просто понимаешь.
Что... Да, суд будет вынесен потом, да, это я понимаю. Да.
Я всегда, всегда мне вспоминается знаменитый комментарий Чон Лая, великого китайского премьера, когда его спросили... Помнишь, как вы оцениваете Великую Французскую революцию? Он сказал, что все могу сейчас сказать, что слишком мало времени прошло.
Рановато будет.
Да, история. Так что история. Но такого рода людям, как Аль-Башир, и тем процессам, которые сегодня происходят в Судане, история вынесла приговор сразу. И здесь не
но
надо...
ты как-то торопишься за историей,
Михаил. Уверяю тебя. Не может история, ни нынешняя, ни будущая, оправдать кровавые злодеяния диктатора против собственного народа. Не существует таких аргументов для оправдания. Поэтому история, в общем-то, штука объективная. А объективность здесь очевидна.
Вот нам говорят, а судьи кто? Те же прокуроры. Ведь они косовского премьера не трогают, но убили Милошевича. Можно ли верить таким прокурорам, Александр Николаев говорит? Понимаешь? Вот сознание. Да дело же не в Милошевиче, а в тех сотнях тысяч убитых граждан своего народа. Александр, своего народа, заметьте. Не то, что он там агрессор, побомбил другую страну. Своих подданных, своих граждан.
И продолжают убивать.
Гражданских в первую очередь.
И продолжают убивать каждый божий день.
Я не знаю, вот как бы вам понравилось, Александр, перенесите это на нашу страну, вот как бы вам это сильно понравилось?
Да на любую страну, понимаешь, тут...
На любую, но он же гражданин России, Александр, я говорю, на любую страну, вы моделируете, да. Представляешь, там Буш приказал бомбить Техас.
И любые комментарии в том ключе, что вот он сильно рукой пытается страну, так сказать, удержать. Там,
на грани пропасти.
Это, по-моему, ну, очень циничное и чудовищное лукавство. Потому что такого рода путем не только не консолидируешь страну, а просто загоняешь ее просто в средневековье.
Я думаю, что вот это главный вопрос в международных отношениях сейчас, 21 века. Где кончается суверенитет?
Угу.
Да, и начинается вот доминирование такого гуманитарного мирового права. Вот суверенная страна, что хочу, меня избрали в 2000 году, скажем, избрали там 75% президентов, что хочу, то и творю, что хочу, то и творю, как говорила героиня известного фильма.
Для того ты создал международный этот самый суд, чтобы не все, что хочу и творю, как ты говоришь, можно было делать всегда.
Михаил Гусман и Алексей Венедиктов в программе «48 минут» в отсутствии Наргиз Асадова. На следующей неделе она вернется в студию. А мы, у нас и Николай Троицкий загулял, поэтому у нас мы сегодня представим фальшак, картина фальшак от имени Николая Троицкого «Тихон Дзетко».
Омар Хасан Аль-Башир – диктатор со стажем. Для того, чтобы носить этот почетный титул, у него есть все. И на первое место хит-парада диктаторов американского журнала «Перет» он попадает неспроста не первый год. Страна на грани гуманитарной катастрофы, война, которая, вопреки заключенному соглашению, так и не закончилась, отсутствие всех элементарных прав и свобод. Судан разрывает войнами на всех фронтах. Юг мечтает о независимости. Гражданская война продолжалась 21 год, но соглашение о ее прекращении сегодня не более чем формально. Дарфур на западе – кровавый котел, где Аль-Башир уже успел уничтожить почти 200 тысяч человек, а около 2 миллионов сделать беженцами. Восток страны также неспокоен. А проблемы там все те же – дискриминация черного населения. Аль-Башир – этакий африканский Саддам Хусейн. Как Хусейн в Ираке опирался на меньшинство суннитов, методично уничтожая шиитов, так то же самое в Судане делает Аль-Башир. Видимо, забыв о том, что само название «Судан» переводится как «страна чернокожих», он этих самых чернокожих истребляет и борется с их религией. Омар Аль-Башир установил официальным языком арабский, а госрелигией – ислам, но большая часть населения арабского не знает и знать не хочет, не исповедует ислам и жить по законам шариата не намерена. На любое недовольство у президента Судана есть однозначный ответ, тем более, что недостатка в инструментах он не испытывает. Как и любой диктатор, он дружит с себе подобными, ездит в Минск и подписывает с Александром Лукашенко контракты на поставки оружия. А Amnesty International утверждает, что восстановление законов шариата поставками оружия Судану помогает и Россия, и Китай. Впрочем, как и любой диктатор, Аль-Башир борется как со своими противниками, будь то политическая или этническая причина, так и со своими вчерашними сторонниками. Лидер Национального исламского фронта Хасан Аль-Тураби был свободен, пока президенту Судана был нужен, но когда проявил каплю самодеятельности, был обвинен в измене и отправлен за решетку. Аль-Башир пришел к власти, как почти любой диктатор, в результате военного переворота. Также наверняка он этой власти и лишится. Африканские диктаторы редко умирают собственной смертью. Но это в любом случае явно произойдет не скоро. Хороший пример долголетия есть на юге у Роберта Мугабе, и вряд ли Аль-Баширу хотелось бы отстать от него в этом долголетии.
Это программа о мировых лидерах
своими народами.
48 минут.